Не-не, без науки на Пермском эхе, у микрофона Андрей Денисенко. В гостях у нас сегодня Владимир Костицын, заведующий кафедрой геофизики Пермского государственного национального исследовательского университета, и помогает мне вести эфир Игорь Макарихин, доктор физико-математических наук, ректор ПГНУ. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Костицын, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, заведующий кафедрой геофизики Пермского государственного национального исследовательского университета. Окончил в 68 году Пермский госуниверситет, защитил кандидатскую диссертацию в 75-м, докторскую в Российском университете нефти и газа имени Губкина в 92-м. Область научных интересов – исследование технических характеристик гравиметрической аппаратуры, разработка методики измерения отдельных приращений и ее модификаций, учет влияния гидрогеологического режима, рельефа местности и верхней части разреза, гравиметрический мониторинг и выявление предвестников землетрясений. По интерпретации аномалий предложен метод выделения гравитационного эффекта путем последовательного исключения влияний от отдельных частей геологического разреза с учетом априорной информации по геофизическим исследованиям скважин. На кафедре ведутся перспективные исследования в области геофизики. Так, профессором Колесниковым совместно с ОКБ «Маяк» созданы компактная аппаратура по методу сопротивлений и программное обеспечение зонд, а также разработан метод промышленных электромагнитных полей. Им совместно со студентами на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей выполняются электроразведочные исследования комплексом методов, включающим как традиционный метод вертикального электрического зондирования, так и новый метод, основанный на использовании промышленных электромагнитных полей. Профессором Спасским создан метод учета влияния верхней части разреза при сейсмических наблюдениях, который позволяет использовать сейсмические материалы прошлых лет для составления карт и геологических разрезов до 250 метров, которые могут быть полезными при инженерно-геологических исследованиях, строительстве зданий и геоэкологических исследованиях. Профессором Далгалем разработана компьютерная технология учета влияния при гравиметрических и магнитно-метрических исследованиях, а также технология аналитического вычисления трансформат геопотенциальных полей, учитывающая влияние сторонних источников. Их применение в значительной мере позволяет повысить достоверность результатов интерпретации и геологическую эффективность при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. Профессорами Валентином и Ларисой Гершанок выполнены исследования по разделению гравитационных эффектов осадочного чехла и фундамента Пермского края с последующим районированием гравитационного и магнитного полей и их трансформант. Такая технология работ позволила исключить эффект субъективизма при выполнении интерпретации и получить новые сведения о геологическом строении территории Пермского края, его плотностных и магнитных характеристиках. Профессору Некрасову в 2014 году, единственному из преподавателей вузов, присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации», который выполнил колоссальные исследования по нефтяным месторождениям Пермского края, опубликовал их в фундаментальной монографии, которая широко используется как производственниками-нефтяниками, так и студентами при написании курсовых и дипломных работ магистерских диссертаций.
Владимир Ильич, хотелось начать с самого, наверное, простого вопроса. Геофизика ведь наука достаточно древняя. Мне кажется, человек с того самого момента, когда осознал себя человеком разумным, он начал задумываться о том, как устроен окружающий его мир и Земля, на которой он, собственно, существует. Какие основные проблемы изучает геофизика сегодня? Чем она сейчас занимается?
Геология, да, действительно, это наука уже давно-давно развивается. Наука, которая изучает строение Земли, а далее это то, что связано с поисками полезных ископаемых. А геофизика – это наука на стыке двух наук – геологии и физики. То есть, наша задача геофизиков – это изучать строение Земли, прежде всего земной коры, вести поиски полезных ископаемых с помощью физических методов, то есть физических полей. Значит, существует гравитационное поле. Следовательно, у нас в геофизике есть гравиметрическая разведка. Есть магнитное поле. У нас магнитная разведка, магниторазведка. Значит, имеется электрическое поле в Земле. Следовательно, у нас электрическая разведка, электроразведка. Мы можем изучать упругие свойства горных пород. Следовательно, это будет сейсморазведка. Вот это четыре основных метода, которые используются при изучении строение Земли, а также при поисках полезных ископаемых. То есть в настоящее время уже геологи не видят, не знают и не могут решить те задачи геологические, которые стоят. То есть при поисках месторождения нефти, газа, других полезных ископаемых. Хотя было время, например, в 1957 году, когда только что кафедра была организована, и уже через 3 года сказали, что геофизики не нужны. То есть мы, геологи, можем...
Достаточно геологов.
Да, достаточно геологов. Мы пробурили скважину, а есть нефть, хорошо, нет, ну, будем следующую. И это, и в связи с этим даже была наша закрыта специальность геофизика в Пермском университете.
Она... Хорошо, что не признали лженаукой.
Да, хорошо, что не признали. Да, это было не только у нас, но даже и в Московском государственном университете. И, конечно, по геофизике наш заведующий кафедрой в то время Малыч Александр Кривович доказывал, что вы не правы. И эта дискуссия довольно долго шла в течение 2 лет, пока не подключился к этой проблеме член-корреспондент Академии наук Фединский Владимир Всеволодович. Он был начальником в министерстве, отвечал за геофизические работы. И вот благодаря его вмешательству и известного геофизика Кудымова из Пермского края все стало на свои места. Специальность нашу снова открыли, и она работает. И сейчас уже и геологи, безусловно, никогда не говорят и понимают, что открыть месторождение нефти и газа, которое находится на глубине 3 километра и более, невозможно геологическими способами. Я являюсь членом Государственной экзаменационной комиссии по геологии нефти и газа. И сейчас, когда, хотя я геофизик, там в основном геологи, но открываешь дипломную работу и видишь, что там в каждой дипломной работе есть геофизическая часть. Потому что без геофизики они эти проблемы, связанные с поисками месторождения нефти и газа, решить не могут.
Ясно. Владимир Ильич, скажите, а какие глобальные вызовы сейчас стоят перед геофизикой? Ну, вот какие-то, может быть, задачи, которые, в принципе, пока решить не можем, но хотелось бы очень-очень. Может быть, вы, не знаю, мантией, наконец, земной займетесь или скажете, что там у нас, из чего ядро состоит через 5, через 10 лет?
Ну, эта проблема, конечно, есть, но геофизики как бы этой проблемой особо не увлекаются. Не увлекаются, да. Другое дело, вот есть одна из проблем, это предсказание землетрясений. Предсказание землетрясений, и, конечно, вот здесь все равно тоже должна вмешаться и подключиться геофизика. К сожалению, вот нет пока разработанных методов, которые бы ни у нас в стране, ни в других странах, в том числе даже в Японии, которые бы могли именно предсказывать и давать краткосрочные предсказания. Но все понимают, что именно все равно вот мы должны изучать физические поля, мы должны изучать те параметры физические, то есть как меняется плотность, температура, другие параметры физические. И на основании не одного параметра решать, а многих. То есть вот сейчас уже примерно те специалисты, которые геофизикой занимаются, они видят, что чтобы как-то прикоснуться и более-менее уверенно решать эту проблему, нужно изучать не менее 25 разных параметров. Вот это, допустим, одна из проблем у геофизиков. Геофизики сейчас помогают, например, по строительству скважин. То есть, казалось бы, какое отношение мы имеем. Но оказывается, что сейчас бурятся не только вертикальные скважины, а чаще всего уже наклонная, и потом вначале она вертикальная, а потом горизонтальная скважина. И вот здесь, чтобы действительно ствол скважины попал в ту залежь, куда необходимо, без геофизической аппаратуры не обходится. То есть здесь геофизики вот сейчас активно подключаются. Например, и наша организация, я имею в виду Пермская, Пермнефтегеофизика, другие организации, там Пермский инженерно-технический центр геофизики, они активно к этому вопросу подключаются. Ну, в том числе и наши преподаватели, которые работают в этих организациях. То есть это совместитель. То есть вот такие примерно вопросы мы решаем.
Ну, может быть, я бы еще добавил,
да,
к тем словам, которые Владимир Ильич сказал. Поскольку применяется все более современная, все более новая аппаратура, современные геофизические методы дают очень большие массивы информации. прозвучало слово «поле», изучение поля. Так вот, геофизики сейчас получают такие большие массивы информации, что им требуются современные информационные технологии, методы накопления информации, анализа, преобразования, сложные математические методы. Скажем, на кафедре Владимира Ильича даже написан собственный учебник по теории поля. Это, в общем, да, люди, имеющие отношение к естественным наукам, понимают, что это очень серьезная математическая задача. То есть, вот я бы хотел обратить внимание, что это не только физическая наука, это теперь уже и в какой-то мере информационная наука.
Да, я как раз хотел задать следующий вопрос. А с какими еще науками геофизика работает в плотном стыке? Ну, не знаю, я вот дилетантский очень пример приведу. Например, про те же самые землетрясения вспоминая. Есть же примеры, когда животные заранее чувствуют по неким предвестникам наступления землетрясения и, соответственно, покидают это место. Вот, может быть, геофизика сотрудничает каким-то образом с биологией. Может быть, вы еще с какими-то науками находитесь в плотном взаимодействии ради решения каких-то глобальных проблем?
Ну, здесь, конечно, поведение животных, безусловно, надо учитывать. Ну, допустим, близко к нам наука – это гидрогеология. То есть, уровень грунтовых вод перед землетрясением, он изменяется. Либо он опускается, либо поднимается. Безусловно, как уже сказал Игорь Юрьевич, мы тесно контактируем с теми, ну, с теми специальностями, которые связаны с информатикой. То есть, без компьютерных технологий у нас сейчас уже не обойтись. То есть, действительно, огромный массив тех данных, которые мы получаем, и в настоящее время вручная обработка невозможна только с помощью мощных компьютерных систем.
А Игорь Юрьевич упомянул о том, что новое оборудование сейчас приходит на службу геофизики. Могли бы подробнее рассказать, что это за новое оборудование, какие задачи оно решает?
Ну, мы получили, приобрели оборудование по национальному проекту образования и по национально-исследовательскому университету. Ну, это, прежде всего, вот, автоматизированный гравиметр. Значит, это самый высокоточный сегодня в настоящее время в мире прибор. Значит, с помощью его ведется гравиметрическая съемка. И ведется успешно, с высокой очень точностью. И мы принимаем активное участие в выполнении гравиметрических работ, например, с Баженовской геофизической экспедицией, которая находится в Свердловской области. Они постоянно с нами заключают договоры на выполнение этих работ.
Гравиметрия, давайте сразу поясним, что такое. Что
это за... Гравиметрия – это наука по изучению гравитационного поля. То есть, если вспомнить закон ньютоновского притяжения простое, то есть сила притяжения равняется гравитационной постоянной, умножить на массу, притягивающую на маятник, и деленное на расстояние. То есть, по существу, это, если вот эту формулу бы было видно, то мы в этой формуле используется эта масса того геологического объекта, допустим, рудного объекта, и масса грузика на маятнике вот этого прибора гравиметр. И деленное на расстояние, то есть на каком расстоянии находится вот этот наш прибор и это месторождение. И вот по существу на этом законе основана гравиметрия. Ну, безусловно, обработка более серьезная и сложная, но принцип вот в этом заключается.
А как можно определить, поясните просто при помощи этого прибора, что находится вот на этой самой глубине, или там залежи нефти, или какая-то каменная скала?
Нет, мы гравиметрия – это наука, которая может отличать объекты по плотности. То есть, допустим, плотность песчаников одна, допустим, а плотность известняков другая, базальтов третья. Ну и, следовательно, вот по разнице на основании того, что имеется разница между разными породами по плотности, вот на этом по существу и основано. То есть, основной параметр, который используется в гравиметрии, это плотность. Плотность разных горных пород. Потому что там, где, допустим, нефтяное месторождение, плотность его будет одна, окружающих пород другая. Рудное тело, допустим, магнетит, плотность его будет очень большая, окружающих пород маленькая. И, следовательно, вот здесь имеем мы аномальную плотность между ними. И этот эффект мы с помощью гравиметрии регистрируем.
То есть, если исследователь с гравиметром идет по полю, к примеру, и измеряет все время период колебаний маятника, то как только он в поле вышел и встал над каверной, заполненной, например, газом, маятник начал совершать колебания медленнее, да, Владимир Ильич? Или быстрее? Если плотность меньше, то медленнее, наверное, ну, да? Да? А вот если он пошел дальше по полю и набрел на место, где под ним находится рудное тело, там большая плотность, там маятник начал совершать более быстрые колебания. Отличие в периодах колебаний очень небольшое, но суперточное оборудование, которое есть в распоряжении кафедры, позволяет это засечь и сказать, что вот тут мы проходили место, где в земле дырка, и там что-то есть, а тут, наоборот, находится что-то тяжелое.
Тоже что-то есть, но что-то другое, да?
Да.
Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, с кем из пермских предприятий вы взаимодействуете, кто является заказчиками ваших научных разработок и исследований, ну, о которых вы в двух словах пока рассказали, чуть позже более подробно о них поговорим, конечно.
Мы сотрудничаем со всеми геофизическими организациями в Перми. Ну, прежде всего, это Пермнефтегеофизик. Значит, у нас в Пермнефтегеофизике создан филиал кафедры еще в 1984 году, то есть уже больше 30 лет. Этот филиал существует в Пермнефтегеофизике. И здесь наши студенты в течение одного дня на четвертом курсе именно обучаются там. Обучаются там, они знакомятся с новейшей аппаратурой по геофизическим исследованиям скважин, с технологиями, ну и уже как бы вот видят, как идет работа на производстве. И, безусловно, эта организация имеет возможность потом и выбрать лучших студентов. Далее, вторая организация – это Горный институт Уральского отделения Академии наук. У нас здесь тоже создан филиал кафедры с 1990 года. Значит, здесь студенты принимают активное участие в выполнении исследовательских работ, проходят производственную практику и пишут курсовые, дипломные, магистерские диссертации. Тем более, что в этом институте на очень высоком уровне ведутся исследования. Поэтому есть возможность студентам увидеть, как, допустим, работают по таким методам, как гравиразведка, как сейсморазведка, где там эти методы активно развиты. Дальше это следующая организация, это Пермский инженерно-технический центр геофизики. Это тоже современная организация, не так давно созданная, но довольно успешно работает. Из этой организации у нас есть преподаватель, допустим, Губина Августа Ивановна, работает у нас на главный геолог, доктор наук. И здесь у них огромный материал геофизически не только по Пермскому краю, Удмуртии, но и, допустим, по Казахстану. Поэтому при написании дипломных работ, магистерских диссертаций, материалы используются активно. Имеются еще организации, такие как Универсал Сервис, с ними тоже мы контактируем. Допустим, в Чернушке есть геофизическая организация ЧЕГИС. То есть, все организации, которые есть в Перми, мы с ними активно сотрудничаем. Не только сотрудничаем, но и ведущие специалисты у нас ведут занятия, читают лекции, проводят лабораторные занятия. Кроме того, мы 5 лет назад вот на базе университета и с участием вот этих геофизических организаций создали Пермское отделение Евроазиатского геофизического общества. И это оказалось довольно успешно, и благодаря этому мы стали лучше друг друга знать. То есть мы регулярно раз в квартал в правлении встречаются, в правление входят все руководители этих организаций и обсуждаем вот текущие вопросы, которые у нас есть геофизические. Ну и, например, мы за эти годы одно из, я считаю, достижений, мы издавали ежегодно журнал «Геофизика» в Аковске, в Москве, 5-й номер. 5-й номер, он уже как бы закрепился за нами, начиная вот с 2011 года, нам его выделяют, и в этом журнале публикуются только только статьи научные наших преподавателей, ну и сотрудников вот этих организаций. То есть вот уже 4 номера мы издали за 2011, 2012 годы, 2013 и 2014. Вот последний выпуск у меня здесь был посвящен 60-летию кафедры геофизики. Ну, например, в этом году, и моя задача сейчас состоит это в редактировании следующего номера, который будет посвящен юбилеям вот наших, ну, наших коллег, я имею в виду, вот Пермнефтегеофизики будет 65 лет, другим организациям тоже оказалось тоже какие-то даты. Поэтому вот будем формировать новый сборник с участием юбилейный тоже, но уже юбилей это будет не кафедры геофизики, а юбилей геофизических предприятий Перми и Пермского края.
Владимир Ильич, скажите, а промышленники как-то с вами сотрудничают? Ну, те же самые нефтяники, калийщики, например, обращаются ли они к вам с какими-то задачами?
Да, обращаются. Ну, главным образом, все-таки у нас есть научно-исследовательский институт, горный институт, поэтому, безусловно, он прежде всего этими вопросами занимается. Но мы тоже выполняем такие работы, например, по электроразведке в Березниках, на Верхнекамском месторождении калийных солей, такие исследования проводит профессор Колесников Владимир Петрович по электроразведке. Мы вот в прошедшем году принимали активное участие по договору с Лукойл Версис. У нас было 3 темы. Эти темы, во всяком случае, Лукойл Версис вот в мае был отчет, и оценили высоко. И есть планы, что продолжить, как будет финансирование возможностей у Лукойл Версис. То есть мы работаем, и вот, насколько я понял, в ближайшее время будет встреча с представителями из Лукойл Пермь. То есть мы тоже принимаем участие, нельзя сказать, что очень активно, имеется в виду как производственная организация, потому что у нас все-таки прежде всего учебный процесс. Угу. Но принимаем участие.
Я дополню, да, что Лукойл Оверсис – это крупнейшее предприятие Лукойла, нацеленное на разработку и добычу месторождений за рубежом, по всему миру. И вот то, что кафедра смогла продемонстрировать международной компании свои возможности, показывает, что Владимир Ильич немножко скромно оценивает достижения своей кафедры. Я полагаю, что уровень и подготовки, и научных работ на кафедре очень высок.
Да, мы поговорим об этом как раз после короткого перерыва. Оставайтесь на эхе. Ни дня без науки на Пермском эхе. У микрофона Андрей Денисенко. В гостях у нас сегодня Владимир Ильич Костицын, заведующий кафедрой геофизики Пермского государственного национального исследовательского университета. И помогает мне сегодня вести эфир Игорь Юрьевич Макарихин, доктор физико-математических наук, ректор ПГНИУ. Говорим мы, как понятно уже из должности Владимира Ильича, говорим мы сегодня о геофизике. Владимир Ильич, в 2008 году у меня в справке написано, кафедра геофизики признана ведущей научной школой России и стала победителем гранта президента Российской Федерации. Более подробно давайте поговорим о том, чем именно ваша кафедра занимается, потому что я так понимаю, что гранты президента просто так не дают.
Да, конечно. Ну, безусловно, вот мы занимаемся теми уже вопросами, которые я кратко обозначу. То есть, безусловно, у нас это общая тема по геофизике. Значит, мы занимались именно разработкой новой аппаратуры, технологии, разработкой технологий по гравиразведке, магниторазведке, электроразведке, сейсморазведке, геофизическим исследованиям скважин, то есть по всем. Ну, например,
профессором. У меня, например, записано про профессора Колесникова, да, 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 и некая компактная аппаратура по методу, да, сопротивления, да, да, программное обеспечение зонд. Да. Вот расскажите, расшифруйте, пожалуйста,
это, да, сочетание. Ну, вот это, да, профессором Колесниковым разработана аппаратура по носному методу, методу сопротивлений. То есть до этого была аппаратура довольно громоздкая и невысокой точности. Значит, вот им, профессором Колесниковым, совместно с АКБ «Маяк», с особым конструкторским бюро «Маяк» при университете, была разработана вот эта аппаратура. Ну и, как показали вот уже исследования и полевые работы, она довольно высокоточная. Причем мы не только, она не только разработана, но уже сейчас широко используется. Используется не только нами, но ее и закупают другие организации. В настоящее время невозможно, недостаточно разработать аппаратуру, должно быть разработано и программное обеспечение. Поэтому и вот Колесником совместно с его коллегами разработано и программное обеспечение. То есть, безусловно, сразу, что та информация, которую мы получаем по электроразведке, она сразу обрабатывается по тем программам, проводится компьютерная обработка. Далее, ну, тоже Владимиром Петровичем Колесниковым разработан метод использования промышленных полей. То есть, с чем это связано? Ну, связано это было, прежде всего, вот, с городскими условиями. То есть, раз электроразведка, то в чем она суть заключается? Что там через питающие электроды, ну, металлические, пускается ток в землю, а дальше еще устанавливаются приемные электроды, где измеряется разность тока. Ну, и дальше уже определяется сопротивление пород. Но, как мы понимаем, что в городских условиях вот этот метод электроразведка сложно использовать, потому что большие есть помехи наводки. Тогда подумали, а может быть, можно их использовать? И действительно оказалось, когда изучили спектр частот, то наиболее выделяются частоты это в 50 Гц, 100 Гц, 150, ну и так далее с интервалом через 50 Гц. И на этом принципе стали проводить наблюдения. То есть, вот уже электрический ток искусственно через батареи мощные генераторы не пускаются, а изучается тот промышленное электрическое поле, которое существует.
То есть, уже электроды в землю втыкать не надо?
Приемные нужно, а ток выпускать не нужно. Да, приемные. То есть. И оказалось, что довольно эффективно этот метод стал использоваться, и он проводил такие наблюдения вот в Березняковском филиале, в Березняках. И не только проводил, но и уже эти регулярно проводятся. С 2011 года проводится по существу мониторинг. И эти исследования востребованы. Востребованы заключаются договоры с руководством Березняков. Поэтому вот это то направление, которое было... Одно направление. Второе направление – это сейсмическое. То есть, сейсморазведка – это основной метод, который сейчас используется при поисках месторождения нефтегаза. Без сейсморазведки невозможно найти, определить месторождение. Наш профессор кафедры Борис Алексеевич Спасский, он давно занимается изучением верхней части разреза, то есть до глубины примерно 250-300 метров. И оказалось, что этому производственники не уделяли должного внимания раньше, а это, вот эта часть вносит наибольшие помехи. И ему удалось разработать такую методику изучения вот этой верхней части разреза. И он показал, что ведь почти вся территория Пермского края покрыта сейсмической разведкой. Так нужно использовать вот те данные старые, прежних лет, и переобработать, и можно будет вот изучить эту верхнюю часть разреза, то есть до 250-300 метров. А что это означает? Это, следовательно, мы можем сказать, есть там какие-то карстовые полости или нет, можно там строить здание или нет. Дальше для геоэкологических знать, какие условия. То есть, вот это направление мы тоже развивали.
Сейсморазведка разведка, а как выглядит эта технология вот с гравиметрией? Мы разобрались уже.
А здесь выглядит таким образом. Бурится скважина, допустим, 40 метров. В эту скважину закладывается взрывчатое вещество. То есть более эффективно. Дальше по профилю от этой скважины в ту и другую сторону устанавливаются сейсмоприемники, датчики. Эти датчики подключаются к станции сейсмической. И когда производится взрыв, то волны движутся в самых разных направлениях. Ну и в том числе вглубь земли. И, допустим, доходя до границы, предположим, первая граница, предположим, песчаники, вторая – известняки. Доходя до этой границы, до известняков, волны отражаются и поступают в том числе и на поверхность земли. А здесь на поверхности земли вот они регистрируются этими сейсмическими приемниками. Эти сигналы дальше поступают в сейсмическую станцию, регистрируются. Ну и раньше была запись на фотографию, а сейчас тоже, безусловно, запись цифровая. И вот эта сейсмическая сейсмограмма уже дальше обрабатывается. Мы получаем время прихода волн, а дальше уже обработка соответствующая. И определяем, на какой глубине находится вот эта граница. Вот это суть метода сейсморазведки. Метод довольно перспективный. И, ну, если говорить вот из тех методов четырех, то в настоящее время, конечно, и студенты больше желают заниматься, писать курсовые дипломные работы по сейсморазведке. И на работу чаще всего не распределяется, а работает именно по сейсморазведке.
Студентам, мне кажется, нравится еще потому, что там же можно бабахнуть.
Да, бабахнуть. Но, безусловно,
не
надо...
всегда бабахнуть.
Да, но я следует сказать, что, конечно, не всегда это разрешается. И охрана окружающей среды особое внимание сейчас обращается на это. Поэтому, конечно, взрывы, они наиболее дают эффективные результаты, более качественные. Но в настоящее время, конечно, используется и вибратор. То есть различные установки, начиная от кувалды, если маленькую глубину, ну и дальше самодельные. И есть уже сейчас разработаны мощные установки вибраторы на автомобилях. То есть вот это возбуждение создается с помощью такого вибратора установки. И в этом случае уже, конечно, не бурится скважина, мы не сохраняем окружающую среду невредимой.
Но подчеркну, что первый метод – это железный костыль в землю, а потом со всего маху кувалдой по нему и создается волна, которая регистрируется сейсмодатчиками. Я думаю, что студентам мужского пола это особенно полезно.
Да, это действительно так. И когда мы проходим студенты нашу учебную практику в нашей учебной базе при Урале, то там, конечно, мы сразу говорим: ребята, кто посильнее, кто сильнее ударит и создаст упругие колебания, мощь сильнее, и наши упругие волны дойдут до больших глубин.
Тот сразу зачет получает.
В общем, кто хоть раз в жизни строил забор так фундаментально с железными кольями, он уже немножко сейсморазведчик, да?
Чуть-чуть. Да, он уже создает колебания, да.
Хотел спросить в связи с этим. Вот рассказали вы, что фоновое электромагнитное излучение используется сегодня для геофизических исследований. А вот что касается такого фонового колебания, я не знаю, вот строители заколачивают сваи, например. Можно ли вот эти колебания каким-то образом использовать вот в сейсморазведке как раз?
Можно, допустим, землетрясение как раз и используется. Это вот наука уже называется сейсмология. И когда происходит землетрясение, конечно, те сейсмические станции, которые установлены на нашей территории и других странах, они, безусловно, регистрируют. Таким образом изучается строение Земли более глубоко. Далее, те удары, которые или там какие-то взрывные, горные работы проводятся, они тоже могут быть использованы, они регистрируются. То есть, и в нашем, допустим, Пермском крае есть станции сейсмические, которые их регистрируют. Но вот для изучения там, земной коры, это можно использовать для поисков месторождений полезных ископаемых. Это сложно. Сложно, потому что тогда должны быть вот эти установлены сейсмоприемники на данном участке. И довольно часто. У нас же все-таки таких станций недостаточно. Они установлены, в основном это будет в Березниках, в Соликамске, для изучения сейсмичности. То есть, хотя наш район не является сейсмоактивным, но, тем не менее, эти наблюдения ведутся. Это ведет Горный институт главным образом.
Хотел как раз спросить, у нас этот район достаточно спокойный, вам, наверное, не очень просто в этом смысле изучать землетрясения.
Да, так мы напрямую, то если говорить, то и не занимаемся изучением, я имею в виду кафедры. Вот, но если говорить о наших коллегах в Горном институте, то там есть лаборатория, и руководителем этой лаборатории является наш доцент кафедры геофизики Дягилев Руслан Андреевич. Они изучают регулярно, а имеется в виду уже в течение многих-многих лет, и в течение, то есть запись ведется непрерывная. Поэтому эти материалы, конечно, тоже используются для того, чтобы понять, где происходят эти горные работы. То есть это уже известно, где взрывы производились на основании вот этих исследований. Ну и это тоже, благодаря тому, что мы сотрудничаем с Горным институтом, позволяет и эти материалы нам использовать при написании курсовых, дипломных и магистерских работ студентов. То есть они имеют доступ к этим работам.
Владимир Ильич, такой немножко шарлатанский хотелось задать вопрос. Как вы относитесь к такому термину, как геомагнитная аномалия? Вот знаете, ходят всякие экстрасенсы с рамочками, они там у них начинают вращаться над какими-то местами, потом говорят, что эти геомагнитные аномалии якобы каким-то образом влияют на человеческое состояние, здоровье и все прочее. Вот скажите ваше отношение к этому термину.
К этому следует относиться, я думаю, с пониманием. То есть, если речь идет, допустим, о поисках грунтовых вод на дачном участке, то действительно с этой рамкой, если это специалист, он может этот участок обойти и сказать, здесь можно искать воду подземную, грунтовые воды ближе. Далее, если, допустим, в квартире вы считаете, куда нужно поставить кровать, где письменный стол, то этот специалист тоже может вам показать, что сюда, в этот угол, не надо ставить, а письменный стол сюда нужно. Этим вопросом у нас, это, безусловно, его не основное занятие, но, тем не менее, доцент Понасов Владимир Александрович активно занимался. У него даже издана монография 20 лет назад. Он издал ее огромнейшим тиражом для нашего времени, 25 тысяч экземпляров. И она у него вся разошлась. И даже мы такой эксперимент проводили. Вместе с ним пришел еще один специалист ко мне в кабинет и говорят с этой рамочкой, давайте мы вам определим, где вам бы лучше заниматься, в каком месте стол поставить. Они стали ходить с этой рамкой. Здесь то, не то. Я говорю, сижу обычно, когда мне лучше думается, на этом месте. Они действительно, когда встали на это место, то рамочка там стала активнее крутиться. Поэтому для поисков месторождений полезных ископаемых, конечно, его использовать нельзя. Но таким косвенным методом для таких целей, о которых я сказал, можно применять.
А для поднятия настроения? Вполне.
Но какое-то научное обоснование под это верчение рамочки подводилось?
Это действительно связано с полями, с электромагнитными полями. И если этот человек еще должен быть соответствующим образом и настроен, и иметь определенный опыт, то некоторые изменения, видимо, электромагнитного поля, где-то оно больше, чуть меньше. Сказать, что строгое есть теоретическое обоснование, пока я не видел.
А если он еще геолог или геофизик, то тогда совсем бесценный человек. Владимир Ильич, сейчас следующий вопрос, который я хотел задать. о, собственно, образовательной функции вашей кафедры. Скажите, пожалуйста, какой к вам конкурс? Много ли у вас студентов? Стоит ли к вам очередь? Какие у них открываются перспективы? То есть, вот пришел человек к вам на кафедру, выучился, стал геофизиком. Какая его судьба ждет дальше?
Ну, начну с того, что примерно 20 лет назад в университете было две остро дефицитных специальности, так официально они считались. Это радиофизика и электроника на физическом факультете и геофизика на нашем геологическом факультете. То есть, что это означало? Это означало, что министерство отслеживало, прежде всего, был ли полностью прием на эти специальности, как они учились и выпуск какой был. Сейчас, хотя и официально это не считается, ни на бумагах не написано, но, тем не менее, наша специальность востребована, я думаю, такой она и остается. У нас никогда не было проблем с приемом на нашу специальность. Всегда конкурс был. Определить его, какой сейчас, сложно, потому что подают заявление сразу в несколько вузов, на несколько факультетов, специальностей. Ну, примерно два, в конечном итоге, около двух человек бывает на нашу специальность.
Значит, мы... Два человека на место, в смысле конкурс,
да? Ну, примерно, да. В конечном итоге уже не меньше. Это бывали годы и больше.
То есть, это, я уточню, два человека физических. Да. Если считать по заявлениям, то это бывает и по 5-6 заявлений. Вот с учетом того, что они подают на несколько специальностей раз.
А потом уже. Значит, мы обучаем по направлению, в бакалавриате. У нас вот прием 30 человек на наш профиль геофизика. По специальности, то есть была раньше специальность в России геофизика, к сожалению, ее 5 лет назад прикрыли. В целом в России. Ну, раз прикрыли, надо создавать новую. Открыли новую специальность, которая называется технология геологической разведки. Но там есть специализация геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. То есть, по существу, та же, так называлась раньше специальность. Следовательно, вот на эту специальность, новую технологию геологической разведки, мы принимаем тоже 30 человек. Ну, и в магистратуре, вот в этом году особенно, я думаю, будет много, потому что заканчивают бакалавриат 26 человек. И когда я пришел и стал спрашивать: ребята, скажите, кто из вас будет поступать в магистратуру? Поднимите руки. Оказалось, только два человека не хотят из этих 26, ну, в смысле, продолжить. Остальные все хотят поступать в магистратуру. Поэтому и плюс магистратура. Ну, кроме того, у нас вот с 1993 года работал до нынешнего года диссертационный совет докторский по трем специальностям. По нашей специальности геофизика, по гидрогеологии, вторая специальность и третья специальность геология твердых полезных ископаемых. За 22 года мы довольно много подготовили специалистов не только для себя, но и для Пермнефти геофизики, для горности, для других организаций. Но в этом совете я с самого начала был председателем диссертационного совета. Поэтому наши специалисты востребованы. То есть, если прийти к нам на кафедру и посмотреть на стенд, то прежде всего у нас висят объявления. Эта организация просит и приглашает на работу. Вторая организация, третья. Конечно, больше таких организаций это из Сибири и Дальнего Востока.
То есть, есть перспективы еще и страну посмотреть, не только
нет,
работать.
Конечно. И раньше-то ведь выпускники стремились поехать подальше. На Сахалин, по Владивосток, подальше. И меньше и не старались оставаться здесь, в Перми. Сейчас время изменилось. И наоборот, выпускники желают работать здесь, в Перми, либо где-то ближе. И единицы, которые вот хотят уехать, допустим, в Якутск, на Сахалин.
За романтику.
Владивосток, да. Но,
и за деньгами.
И за деньгами, да. Но, во всяком случае, вот по количеству заявок, которые поступают к нам, их бывает в два раза больше, чем наших выпускников. То есть наши выпускники востребованы.
И, может быть, я бы еще хотел добавить пару слов. Вот в рамках Болонского процесса наша система переходит преимущественно на двухуровневое обучение – бакалавриат, магистратура. И только в некоторых отдельных случаях в виде исключения за особые заслуги и за определенную специфику ряду областей было позволено сохранить пятилетнее обучение. Медицина, военная подготовка, безопасность. И вот замечу, что на геологическом факультете в связи с этой спецификой создали две пятилетние новые специальности. То есть они не перешли по этим направлениям на бакалавриат именно ввиду особой значимости этих специальностей. Одна из них – это технология геологической разведки на кафедре Владимира Ильича.
Как с оснащенностью сегодня выглядят дела на кафедре? Достаточно ли взрывчатки и кувал для сейсморазведки?
Ну, взрывчаткой мы не занимаемся. Кувалды для учебной практики, безусловно, есть. Конечно, наша материальная база за последние годы значительно улучшилась. Ну, улучшилась, как я говорил, вот благодаря национальным проектам. И национальному проекту образования, и проекту Национальный исследовательский университет. То есть, по материальной базе мы в числе лидеров, я считаю, по России среди кафедр геофизики. И когда приезжают коллеги к нам и заходят в нашу лабораторию, ну, они радуются за нас, что все-таки нам удалось приобрести оборудование. И во всяком случае сейчас не стыдно приводить в лабораторию и показывать наше оборудование. Поэтому, безусловно, материально-техническая база значительно улучшилась. Были некоторые проблемы у нас с компьютерами, надо было уже заменять. Мы их решили вот в прошлом году за счет договорных тем с предприятиями.
Ну что ж, друзья, у нас вышло время эфира, к сожалению, вынуждены заканчивать. Напомню, в гостях был у нас Владимир Ильич Костицын, заведующий кафедрой геофизики Пермского государственного национально-исследовательского университета. Помогал мне вести эфир Игорь Юрьевич Макарихин, доктор физико-математических наук, ректор ПГНИУ. У микрофона был Андрей Денисенко. Оставайтесь на эхе. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.